Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Появились кадры, подтверждающие успехи России. Группа войск «Запад» прорвалась на 4 километра около Новой Кругляковки в Харьковской области и продвинулась на левом берегу Северского Донца на 3 километра в районе Пришиба. Группа войск «Днепр» увеличила зону контроля к северу от рубежа Степовой Малые Щербаки, тоже на 4 километра. Бандеровцы дронами совершили теракт в Ростовской области. В результате воздушной атаки ранения получили 4 жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Ну а Россия отбомбилась по энергетике Кривого Рога, родине Зеленского, которому не мется оставить всю Украину без света. Сразу 10 городов Ростовской области подверглись удару дронов. Белгород, Воронеж, Ростов, не много ли уже пострадавших? Ну, это, судя по всему, месть за наши бомбежки Киева, а бомбежки Киева – месть за наши города. Короче, пошла во всю эскалация конфликта дроновой войны. Поставлена задача устроить на Украине Майдан против Зеленского. То есть замерзающий и голодный народ типа подымется и снесет режим. Но в Киеве тоже знают, как с этим бороться, чтобы не допустить Майдана в Киеве. Они объявили эвакуацию, пусть типа люди уезжают, сидят по деревням, не кучкуются, и тогда, может быть, пронесет. То есть, что на Украине, что в России, методы борьбы с левыми настроениями совершенно одинаковые. В Госдуме призвали Минздрав пересмотреть политику оптимизации роддомов. Депутат Останина от КПРФ призвала Минздрав что-то поменять вообще в вопросах обеспечения учреждений родовспоможения, потому что оптимизация уже зашла настолько далеко, что скоро просто людям негде будет рожать. Призывают женщин рожать как можно больше, а рожать негде. Во вторник стало известно, что в январе в первом роддоме Новокузнецка умерли 9 новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости гриппом. Главный врач отстранен от должности и чуть ли даже не посажен. Заведено уголовное дело. Но причина-то не в главвраче и не в других руководителях больницы. Особую тревогу в трагической истории вызывают сообщения рожениц о вопиющих нарушениях санэпидрежима и правил оказания медицинской помощи. Просто тупо, конкретно не хватает врачей и медсестер. А это почему? Потому что не платят, потому что денег на медицину выделяют все меньше и меньше, она разваливается. И до тех пор, пока мы не вернем ее к прямому бюджетному финансированию, как было в СССР, такие инциденты могут повторяться. В Воронежской «Единой России» предупредили, что цены на коммуналку вырастут очень сильно, особенно осенью после выборов в Госдуму. Спасибо «Единой России», что указали на ее слабое место. Теперь нам надо не забывать везде говорить людям, что остановить предполагаемое бешеное подорожание коммуналки можно только путем поражения этой самой «Единой России», которая, собственно, это повышение и придумала в ходе данных выборов. То есть голосовать только в последний день голосования, голосовать только за КПРФ и ее кандидатов. Если мы победим, естественно, повышение будет отменено. В партии заявили, наши граждане по уши в долгах и кредитах, которые берутся не от хорошей жизни, а от того, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Цены в стране взбесились, это немыслимо, когда в магазинах ценники меняются чуть ли не каждый день. Ну и абсолютно недопустимо то самое повышение на 17-22%, которое ждет нас после выборов. Остановить «Единую Россию» можно только выкинув ее из Госдумы. Ну а пока, по данным экспертов, уже в конце января нас ждет очередной виток подорожания основных продуктов питания. Причем речь идет не о сезонном удорожании овощей и фруктов, но и о системном повышении цен на крупу, масло, мясо, молочную продукцию, а также на товары первой необходимости. Такая ситуация становится тяжелым ударом, прежде всего для семей с невысокими доходами. Основными причинами роста цен называют увеличение акцизов, себестоимости из-за логистики и энергоносителей, новые повышенные налоги, ну а бизнес, естественно, перекладывает дополнительные расходы на потребителя, закладывая их в цену. Если бы федеральные власти прислушались программе КПРФ, данной ситуации можно было бы избежать. Коммунисты последовательно предлагают введение государственного контроля за ценами на социально значимые товары, отказ от повышения налоговой нагрузки на граждан и реальную поддержку отечественного агропромышленного комплекса. Ну а текущая политика и дальше будет приводить к обнищанию народа до тех пор, пока мы не остановим движение страны в жопу капитализма. Ближайшие акции Воронежской КПРФ посвящены памятным датам, а также поддержке Венесуэлы. В защиту атакованного Америкой, одного из немногих социалистических государств в западном полушарии, пройдет пикет 19 января в понедельник в 13 часов возле памятника Никитину. 20 января в полдень возложение цветов к памятнику Воротникова, посвященное столетию со дня его рождения, за зданием областной администрации. И 21 января в 12:00 на площади Ленина День памяти Ильича, также возложение цветов к памятнику. Когда же уже наконец возобновится железнодорожное сообщение из Донецка и Луганска в Россию, задает вопрос издание «Свободная пресса». В РЖД отвечают, что проблем больше, чем решений. Во-первых, на северокавказской дороге, которая прилегает к Донецкой, переменный ток, а на Донецкой постоянный. Да и провода большей частью порваны. Но, тем не менее, кое-какие работы ведутся. Не исключено, что в новом году наконец-то пойдут из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики хотя бы электрички. Ну, а о пуске пассажирских поездов речи пока не идет. Судя по всему, во-первых, РЖД боится санкций, так же, как и с Крымом. А во-вторых, сама ситуация в компании близка к жопе. На железных дорогах России ситуация катастрофическая. Погрузка на сети уменьшилась по итогам 2025 года на 5%. В основном все везут на Дальний Восток и в Китай. В европейской части перевозки сокращаются. А раз сокращаются грузовые перевозки, да они еще в руках частных грузовых компаний, то у самой РЖД денег не густо. Ну, это так говорят. В то же время покупают огромные небоскребы в Москве. Но, судя по тому, что дорогу лихорадит, от этого и неназначение поездов в новые регионы и отмены электричек по всей стране. Значит, все-таки какие-то остатки перекрестного субсидирования у РЖД были. На сети увеличилось число брошенных поездов, то есть они, товарники, стоят на станциях, а локомотивов для них просто нет. Во-первых, многие из них поломались, ремонтировать нечем. Да и ездить на них тоже некому. Народ из РЖД разбегается, зарплаты уменьшились, и бегут все от машинистов, проводников до путейцев. До тех пор, пока большая часть перевозочного процесса будет находиться в частных руках, железная дорога так и не заработает, а эксплуатация рабочих будет только расти. Лишь приход социализма обратно и восстановление МПС полностью под государственным контролем может вернуть к жизни российские железные дороги. В КПРФ предложили вместо выделения бюджетов 300 миллиардов рублей на помощь нефтяным олигархам помочь пенсионерам. У олигархов и так денег куры не клюют, а государство все набивает и набивает их карманы триллионами рублей. А вот на пенсионеров у нас почему-то всегда не хватает. То возраст повысят, то пенсии забудут проиндексировать. Это, опять же, свойство капиталистической системы. Поэтому пора систему менять. Пока Трамп готовится к захвату Гренландии, Дания начала отправку на этот остров войск и техники из-за угроз оккупации острова. На остров направлена передовая группа, которая занимается логистикой и обеспечением приема основных сил. Судя по всему, они будут немаленькими, чтобы противостоять американской агрессии. Перед этим Трамп заявил, что Гренландия нужна США для нацбезопасности и призвал НАТО возглавить процесс ее присоединения. Но, судя по всему, НАТО на стороне Дании и, возможно, что просто организация в случае войны в Гренландии развалится. На фоне конфликта Европарламент отложил обсуждение торгового соотношения США. Конфронтация между Европой и Америкой только нарастает.
Россия укрепила позиции в мировом рейтинге стран с сильными паспортами. В этом году наша страна поднялась на 4 строчки в глобальном списке консалтинговой компании Henley & Partners и заняла 46-е место. Гражданам России открыт безвизовый въезд в 113 стран мира. Эксперты отмечают положительную динамику мобильности россиян, несмотря на сохраняющиеся международные ограничения.
ФСБ предотвратило покушение на руководителя оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. По данным следствия, трое задержанных действовали под руководством украинских спецслужб. При обысках изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи с заказчиками. В Кемеровской области после гибели 9 новорожденных под стражу взяты главный врач и заведующий реанимацией Новокузнецкой больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. В Каракасе прошел многотысячный марш в поддержку задержанного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. В ходе акции сын политика Николас Мадуро Гуэра сообщил, что его родители, задержанные властями США, сохраняют твердость духа и не намерены отступать от своих принципов. Сотни фермеров перекрыли поступы к Национальному собранию Франции в знак протеста против торгового соглашения между Евросоюзом и странами Южной Америки. Протестующие заявляют о готовности продолжать блокаду до тех пор, пока власти не откажутся от подписания спорного документа.
Год новый, методы старые. КПРФ продолжает уговаривать власть заняться строительством социализма. Зюганов выступил на открытии заключительной сессии Госдумы 8-го созыва.
Уважаемые депутаты, товарищи, друзья, с 3 января на планете объявлена новая эпоха. Воровство граждан, тем более президентов, в любой стране по сговору лиц является отягчающим преступлением. Нам надо честно оценить происходящее, потому что это вызов, брошенный всем без исключения. Ни один человек, какой бы должность он ни занимал, не чувствует себя на планете в безопасности. Маски миротворцев сброшены. Главная цель не Венесуэла, а прежде всего их нефть. Если ее захапают, то американцы уже будут владеть более чем третьей запасов. Завтра продиктуют с помощью цен на нефтеэнергоносители свою волю на любом континенте и любом государстве. Ультиматум первый предъявлен, и торговать прежде с Китаем, нами и далее по списку. Ничего нового в этой политике нет, правильно подчеркнул председатель, одни только санкции чего стоят. Новое заключается в том, что если раньше американцы расправлялись с противниками с помощью своих сателлитов и союзников, сегодня они решили сами, тем более пренебрегая мнениями союзников. В этой связи надо вспомнить, что мы этому умели противостоять. К Когда запахло фашизмом в Европе, Сталин честно сказал в 1931 году, страна сумела построить 9 тысяч заводов, подготовить новое поколение и разломить самое большое зло фашизм. Брежнев и Косыгин сумели создать ракетно-ядерный паритет. Когда Громыко, он был в Америке, сказали, что турки запретили вашим кораблям проплывать через Босфор, он отложил в сторону бутерброд и сказал: «Нашим военным кораблям никто не запретит. Если кто-то помешает, два ракетных залпа хватит для того, чтобы был новый Босфор. Но мне очень жаль Стамбула». После этого никто никаких препятствий нашим любым кораблям не чинил. Слава Богу, у нас есть с вами Орешник. Я посмотрел, как обсуждают все. Они еще раз поняли, что это не просто грозное оружие. Это новое отношение, которым придется считаться и сошедшим с ума некоторым европейским руководителям. Новым в этой ситуации является то, что Трамп сразу громыхает по всей планете. Уже они отбомбили Иран и снова обещают, они порезвились в Нигерии, они все делают для того, чтобы поджечь очередной конфликт, связанный с Гренландией. Но смысл его стратегии понятно. Он ее четко обозначил. Западное полушарие и все, что связано с торговыми путями, будь то Панама, Суэцкий канал, Большой Шелковый путь или Арктика. В этой связи мы только вместе с БРИКС и ШОС можем противостоять этой агрессии. Я максимально поддерживаю ту политику, которую проводит председатель Си Цзиньпинь вместе с нашим президентом по укреплению этого союза. Мы видели в прошлом году на параде как в Москве, так и в Пекине. Наша команда очень плотно работает на этом направлении. Я благодарю весь международный наш отдел и группу, начиная от Мельникова, Кашина, Афонина, Новикова, Коломейцева, Савицкой, Тайсаева, Калашникова. Калашников только что вернулся из Вьетнама. Это наш стратегический партнер, и мы будем все делать для укрепления этих связей. Сейчас подготовили новый меморандум с Компартией Китая, расширяем отношения с нашими друзьями в КНДР, продолжаем оказывать всевозможную помощь нашему фронту. Мы только к Новому году отправили 200 тысяч подарков всем, кто этого желал, начиная от передовой, кончая детьми, которые у нас отдыхают здесь, в Москве. Должен поблагодарить тех, кто мужественно отработал и на фронте. Всю передовую проехали Афонин и Иванов. Отработали на передовой вместе с Исаем Ющенко еще большая группа. Все ребята, кто сражается, благодарят Думу, что оно вместе и согласовано, отстаивает позицию и помогает ребятам в это сложное и ответственное время. Хотел бы обратить внимание на наркоманию. Ведь Трамп стал упрекать Мадуро, который якобы является распространителем наркотиков. Главные наркоманы на планете – это американцы. И мы обязаны четко и честно сказать, предлагаю вот нашим талантливым ребятам 60 минут провести целую программу на эту тему. Хочу напомнить, что 60-е и 70-е годы, когда мы воевали вместе с вьетнамцами и начистили задницу американцам там, главные наркотики они выращивали в золотом треугольнике на стыке трех государств – Таиланда, Бирмы и Лаоса. Это был главный рассадник опиум. Затем был Афганистан. Там талибы почти и жили это. Так они там организовали такую торговлю. Они у нас, в нашей стране, одних молодых людей убили почти 100 тысяч этими наркотиками. В 5 раз больше, чем мы потеряли за 10 лет в афганской войне. Потом Колумбия, где был антикоммунистический, очень жесткий проамериканский режим. Они там организовали... Все делали для того, чтобы кокаином заполнить Америку. И по производству марихуаны Америка является главным производителем этой мерзости на планете. Поэтому не надо предъявлять претензии Мадуро, он к этому никакого отношения не имеет. Мы считаем Мадуро главным политзаключенным. Мы в «Правде» и «Советской России» вам разослали, подготовили официально заявление обречь на провал стремление Трампа к мировому господству. Советской России дали подробное обращение ко всем странам мира. Все 165 делегаций, которые у нас были и боролись против фашизма. Они поддержали нашу операцию, спецоперацию, поддержали стремление Путина заключения соглашения, поддержали и сейчас переведены на наши обращения на все языки. Калашникова разослал по всем континентам. Кстати, мы предлагаем и всем протягиваем руку провести третий антифашистский форум в Москве. Уверяю вас, мы тут найдем много союзников на всех континентах, в том числе и среди натовских стран в Европе. Они крайне возмущены тем, что наложили лапу на Гренландию. Мы к этому готовы, есть оперативные связи. И я благодарю всех, кто откликнулся за эту неделю, получили ответные предложения и поддержку нашей принципиальной позиции. Но еще раз подчеркиваю, все дело во внутренней слабости. Запомните, в этом мире уважают умных и сильных. Когда наш председатель давал интервью, его спросили, что делать. Он ответил одним словом – побеждать. Президент, когда встречался с молодыми, сказал – победа одна на всех. Мы должны за ценой не постоять, обеспечить. Вот, мне кажется, главная формула нашей совместной борьбы в нынешних условиях. Но без смены социально-экономического курса, без новой финансово-экономической политики, без того, чтобы все ресурсы работали в целом на страну и на нашу победу, без поддержки талантливых людей в науке, образовании, в культуре, в спорте, невозможно никого побеждать. Нам придется принимать тот бюджет, который готовил Кашин и одобрен международными тремя форумами, включая Орловский. Тот уникальный опыт коллективной работы в народных предприятиях, которые по итогам прошлого года оказались самыми эффективными. Еще раз зовем, поедемте, посмотрим Казанкову. Вы увидите будущее, когда каждый человек является собственником, когда все имеют полный социальный пакет, когда дети учатся бесплатно, когда медицина всем доступна, когда для верующих построен храм. Вы то же самое увидите в ходе Ленина. Вы увидите, как развивается Орловская непрерывка и почему на Орловщине получен лучший уровень. Поедемте, я настаиваю, чтобы вы хотя бы своими глазами посмотрели. Причем не просим у вас ни копейки денег. Я просто настаиваю, чтобы вы это посмотрели. Ведь у нас впереди выборы. Если выборы будут опять по той схеме, которую нам придумал Кириенко, их нет нормальных выборов. Они должны без дистанции, они должны быть нормальные, полноценные. Они должны соперничать с командой, потому что честные, достойные выборы – это то, без чего не может быть стабильность в стране. Мы обязаны их провести, вы обязаны рассмотреть наш и трудовой кодекс, и избирательный. Все это готово. Тем более мы готовимся с вами к 120-летию парламентской жизни и деятельности в нашей стране. Я считаю, что этот праздник мы имеем с вами возможность очень достойно и интересно провести и встретиться. И мы с вами обещали легкую промышленность поддержать. На 80% мы по-прежнему закупаем товары извне. Слава Богу, решили с материалами, которые обеспечивают нашу армию. Мы подготовили программу. Я благодарю Володина. Он, по-моему, включил это мероприятие. Оно носит принципиальный характер. В свое время я объехал все эти коллективы. Я большей трагедии, чем в Ивановской области, нигде не видел. Там Фурманов, два комбината, Шуи, еще комбинат. Вся семья, все поколения работают на одном комбинате, и все в один день стали безработными, без еды. Я более жуткой картины в своей жизни не видел. Нам надо максимально поддержать эту отрасль. Но без науки, без классного образования, без того закона, который подготовили Алферов, Мельников, Савицкая, Сталина, вся наша команда, мы не справимся с вызовами. Настаиваю на том, что эта пятерка законов была рассмотрена в первую очередь. А так, тех, кто работает в печати, с днем печати. А всем добра и здоровья, и новых побед в новом году.
Новый год – новая геополитическая реальность. Так сегодня оценивают ситуацию на международной арене в КПРФ. По мнению коммунистов, события 3 января показали, что суть стратегии американского империализма не изменилась. Это по-прежнему борьба за глобальную гегемонию. Выступая в Госдуме, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, чтобы выстоять в нынешних сложных внешнеполитических обстоятельствах, России предстоит пройти путь серьезных изменений.
Маски сброшены. Видеть в США потенциального союзника России после 3 января 2026 года значит игнорировать очевидное. С трибуны Госдумы Геннадий Зюганов призвал депутатов осознать причины и последствия того, что произошло в Венесуэле.
С 3 января на планете объявлена новая эпоха. Воровство граждан, тем более президентов, в любой стране по сговору лиц является отягчающим преступлением. Нам надо честно оценить происходящее, потому что это вызов брошен всем без исключения. Ни один человек, какой бы должность он ни занимал, не чувствует себя на планете в безопасности. Маски миротворцу сброшены. Главная цель не Венесуэла, а прежде всего их нефть. Если ее захапают, то американцы уже будут владеть более чем треть запасов. Завтра продиктуют с помощью цен на нефтеэнергоносители свою волю на любом континенте и любом государстве.
Николас Мадуро сегодня является главным политическим заключенным на планете. И это только начало. В КПРФ уверены, подчинением стран в западном полушарии США не ограничатся. Подтверждение этому история отношений официального Вашингтона с Москвой и Пекином. По мнению Геннадия Зюганова, российский правящий класс должен наконец осознать, Соединенные Штаты будут считаться с нашей страной только если она станет сильной.
Новое заключается в том, что если раньше американцы расправлялись противниками с помощью своих сателлитов и союзников, сегодня они решили сами, тем более пренебрегая мнениями союзников. В этой связи надо вспомнить, что мы этому умели противостоять. Когда запахло фашизм в Европе, Сталин честно сказал в 1931 году, страна сумела построить 9 тысяч заводов, подготовить новое поколение и разломить самое большое зло – фашизм. Брежнев и Косыгин сумели создать ракетно-ядерный паритет.
Советский опыт мобилизации во всех стратегических сферах – это та основа и те знания, которые так необходимы современной России, отметил лидер КПРФ. Он подчеркнул, сегодня действия правящего класса в этом направлении явно недостаточны, непоследовательны и половинчаты.
Слава Богу, у нас есть с вами орешник. Я посмотрел, как обсуждают все они, и еще раз поняли, что это не просто грозное оружие. Это новое отношение, которым придется считаться и сошедшим с ума некоторым европейским руководителям. Новым в этой ситуации является то, что Трамп сразу громыхает по всей планете. Уже они отбомбили Иран и снова обещают, они порезвились в Нигерии, они все делают для того, чтобы поджечь очередной конфликт, связанный с Гренландией. Но смысл его стратегии понятно. Он ее четко обозначил. Западное полушарие и все, что связано с торговыми путями. Будь то Панама, Суэцкий канал, Большой Шелковый путь или Арктика. В этой связи мы только вместе с БРИКС и ШОС можем противостоять этой агрессии.
Геннадий Зюганов обратил внимание депутатов. Все нынешние стратегические партнеры России – это преимущественно страны левого идеологического спектра. Именно КПРФ десятилетиями поддерживала тесные связи с руководством этих государств. И именно по инициативе Компартии в Минске и Москве в 2023 и 2025 годах прошли масштабные международные антифашистские форумы.
Кстати, мы предлагаем и всем протягиваем руку провести третий антифашистский форум в Москве. Уверяю вас, мы тут найдем много союзников на всех континентах, в том числе и среди натовских стран в Европе. Они крайне возмущены тем, что наложили лапу на Гренландию. Мы к этому готовы, есть оперативные связи. И я благодарю всех, кто откликнулся за эту неделю, получили ответные предложения и поддержку нашей принципиальной позиции.
Геннадий Зюганов поблагодарил депутатов фракции КПРФ за эффективную работу по поддержке военнослужащих участников СВО. Накануне Нового года коммунисты, сопровождая 149-й гуманитарный конвой партии, проехали все новые регионы страны, а также побывали в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Положение на фронте напрямую зависит от тыла, от стабильности в стране, отметил лидер КПРФ.
Президент, когда встречался с молодыми, сказал: Победа одна на всех. Мы должны за ценой не постоять, обеспечить. Вот, мне кажется, главная формула нашей совместной борьбы в нынешних условиях. Но без смены социально-экономического курса, без новой финансово-экономической политики, без того, чтобы все ресурсы работали в целом на страну и на нашу победу, без поддержки талантливых людей в науке, образовании, в культуре, в спорте, невозможно никого побеждать.
Геннадий Зюганов уточнил, в течение последней для нынешнего состава Госдумы сессии коммунисты будут настаивать на принятии своего бюджета развития, а также на распространении на всю страну опыта народных предприятий, которые на практике реализуют подходы КПРФ. По итогам прошлого года эти трудовые коллективы вновь оказались лидерами в своих отраслях.
Еще раз зовем, поедемте, посмотрим, вы увидите будущее, когда каждый человек является собственником, когда все имеют полный социальный пакет, когда дети учатся бесплатно, когда медицина всем доступна, когда для верующих построен храм. Вы то же самое увидите в ходе Ленина.
Среди других инициатив КПРФ – проекты Трудового кодекса страны, а также Избирательного кодекса. Принятие последнего Госдумой в нынешнем году могло бы иметь решающее значение для оздоровления политической ситуации, подчеркнул Геннадий Зюганов.
Ведь у нас впереди выборы. Если выборы будут опять по той схеме, которую нам придумал Кириенко, их нет нормальных выборов. Они должны без дистанции, они должны быть нормальные, полноценные, они должны соперничать с команд, потому что честные и достойные выборы – это то, без чего не может быть стабильность в стране. Мы обязаны их провести.
Политическая система страны пока не соответствует масштабам современных вызовов, и честные выборы могли бы дать стране шанс исправить это положение. Лидер КПРФ напомнил, в 2026 году исполнится 120 лет с начала работы Первой Государственной Думы Российской империи. Геннадий Зюганов призвал депутатов встретить эту важную дату достойно, опираясь на лучшие традиции российского парламентаризма.
Мы передавали последние известия.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Олег Царев публикует шикарную информацию. Люди с сомнительными моральными качествами чаще выбирают карьеру в государственном секторе, доказало исследование Гонконгского университета, на которое ссылается известный во всем мире The Economist. У нас в Телеграме есть позорный плагиатор The Economist, который не имеет никакого отношения к этому журналу, а просто через нейросети публикует всякую фигню. Я уже устал своих админов, своих помощников. Просто говорю, отпишитесь от этого там. Досье «Секретный контур», там шпион, так... Куча фейков, друзья мои, просто куча фейков. Если даже крупнейшие мировые СМИ, типа вот этот The Economist, он часто пишет полную фигню, заказную, проплаченную корпорациями, олигархами, то уж чего ждать от маленьких телеграм-каналов, у которых нет даже лица? То есть тебе врут? А с кого ты спросишь? Ну вот, я знаю конкретного политика, которому пообещали, братуха, это было лет 7 назад еще, это было довольно давно, братуха, давай работай со мной, вот-вот в стране будет революция. Мои люди все держат, просто все контролируют. Мы скоро придем к власти. Давай с нами. Будешь министром. Я не помню, что ему пообещали конкретно. Ну, высокую должность. Никакой революции не случилось. А что за иностранный агент, вы можете догадаться. Он довольно известен, я его иногда упоминаю. Депутат от КПРФ. Ну, не в Госдуме, а в другом органе. Повелся на это. Сейчас уже он не депутат, его полномочия кончились. Вот поверил. Принял решение. Оказалось, что его тупо развели. Все хорошо, прекрасная маркиза. Поэтому, товарищи, будьте бдительны. Ладно, сейчас о важном, о серьезном. Ученые проанализировали 6 миллионов магистерских диссертаций и данные о 120 тысячах чиновников и обнаружили, что те, кто чаще прибегал к плагиату, с большей вероятностью поступали на госслужбу, особенно в такие структуры, как таможня и налоговая, и продвигались по карьерной лестнице на 9% быстрее. Авторы приходят к неутешительному выводу. Китайский госсектор становится магнитом для людей с низкими моральными барьерами, уверенных, что именно там легче достичь успеха. Жаль, что по России таких исследований не проводили, глядя, сколько происходит задержаний чиновников за коррупцию, можно предположить, что у нас такая же картина, как в Китае. Люди, склонные к жульничеству, идут на госслужбу. Наверное, Олег эту тему упустил. В России около, сколько там, больше 10 лет действовал проект «Антиплагиат». На специальном сайте происходили проверки диссертации наших чиновников, мэров, министров, губернаторов на, собственно, достоверность их научных изысканий. В свое время даже был такой скандал, когда Путин потребовал, чтобы генералы силовых структур не занимали места в Академии наук. Потому что и там хорошая кормушка в МВД, в Росгвардии, в армии, и в Академии наук отличная кормушка. И наши эффективные менеджеры не могли решить, куда же им идти. Всем плевать. Они все равно стали академиками, генералы стали академиками. Тогда Путин их собрал и говорит, не, ну если они так нужны в науке, если наука без них никак не может, государству придется затянуть пояс и лишиться таких ценных кадров. Путин уволил несколько высокопоставленных, по-моему, генерал-лейтенантов каких-то там. Ну, больших шишек пришлось увольнять, потому что они не могли отказаться хотя бы от одной из кормушек. Здесь вот, пожалуйста, был целый проект «Антиплагиат», который проверял чиновников. Если я правильно помню, я даже не буду сейчас проверять, можете в комментариях написать. По-моему, сейчас создатели этого антиплагиата стали иностранными агентами, сбежали из России. Сам этот сайт у нас запрещен, заблокирован только через Владимира Путина, нашего президента, вы это можете посмотреть. То есть в России были такие исследования, у нас все точно так же очень плохо. Но более того, это в целом мировая схема. Есть такие люди, которые называются в простонародье карьеристы. Они зачем идут на госслужбу? Не для того, чтобы развивать свою страну, помогать людям. Людей с альтруистической мотивацией, людей с вот такой просоциальной позицией, милосердных, заботливых, их в целом не очень много. Более того, такие люди обычно отличаются мягкостью. Вот я знаю, я такой человек, но я мягкий человек. Мне тяжело делать какую-то карьеру, что-то там добиваться, с кем-то спорить. Вот я своим занимаюсь. У меня тут вот новости, у меня камера. Я с вами разговариваю через эту камеру. Мне достаточно комфортно, мне достаточно спокойно. Мне вот админы пишут, Паша, вот тут такое говорит, давай мы на него сейчас, ух, мы ему. Я говорю, не, давайте это, я против всех этих говнометаний. Ну, люди разные. Вот кто у нас делает карьеру? Люди властолюбивые, люди такие с характером, люди с, как это сказать, даже не в том дело, что у них так какой-то там стержень, а люди с большой энергетикой. А что стоит за этой энергетикой, что она означает? Когда человек любит власть, деньги, женщин, большие особняки, любит поохотиться, любит вкусно поесть, крепко выпить. Вот это вот образ, это что внутри у этого человека происходит. Никогда не задумывались над таким? Это сложно назвать мужественностью, но это некое мужланство. Некоторые женщины тоже такие бывают по характеру. Но это вот человек, который гребет к себе. Он может о чем-то заботиться, только если по принципу «медведь свою тайгу не отдаст». Вот если человек считает, что вот там, например, вот этот регион, это мое, куда вы лезете? Вот каких-нибудь других олигархов, он, может быть, там локтями там подвинет, там иностранный капитал не пустит, там какие китайцы, это мой лес, только мне будете платить. Ну вот в такой логике они могут быть типа патриотами. А так, чтобы там образование, здравоохранение, наука, социалка, ой, а что же мы с пенсионерами будем делать? Эти люди скажут, я что, баба, что ли, бабскими делами этими заниматься? Да, то есть вот те глобальные вещи, о которых мы несколько последних лет говорим, руководящий класс по всему миру, безответственный, вообще никто ни за что не отвечает. Любого масштаба провалы, пандемии, войны, экономические кризисы, кибернетические сбои, ложь перед судом, нарушение клятвы присяги. Вообще всем плевать. Вообще. Безответственность Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, США, России. Везде одно и то же. Ложь. Ну вот, ну куда больше, ложь и лицемерие. Но это вот просто вездесущая фигня. Ну и, конечно, воровство. Коррумпированность элит. За время специальной военной операции мы увидели, насколько Запад любит воровать. Европейцы, британцы, американцы, канадцы. Все, кто в этой истории поучаствовали, все воровали. В России воровали. Ну где, ребят, вот воровство, ложь, лицемерие и безответственность. А человечество с таким руководством куда может двигаться, кроме как деградации? Вот, опять же, в телеграм-канале я недавно опубликовал список, еще раз, так сказать, для фиксации. В России под шумок, что называется, не привлекая особого внимания, происходит транзит власти. Прямо сейчас меняются лица. Дмитриев. Кирилл Дмитриев отвечает за переговоры, причем не только с Америкой. Пока Трамп захватывал Венесуэлу, а в Париже проходила встреча так называемой коалиции желающих, Дмитриев был тоже в Париже, провел какие-то переговоры с Макроном. Моментально состоялся обмен заключенными, фактически политзаключенными. Один француз вернулся домой, и один русский вернулся в Россию домой, какой-то баскетболист. Я мало следил за этой историей, но факт. То есть Дмитриев, многие подумали, а, ну Дмитриев, понятно, он уроженец Украины, много лет учился в Америке и работал в Америке в крупных финансовых структурах. Вернулся в Россию, тут стал делать карьеру. Сблизился с семьей Путина, стал главой Россотрудничества, или как там это называется, Российский фонд прямых инвестиций, продвигал эту уколы «Спутник», продавал в другие страны, заслужил благодарность Путина за такую успешную работу. Опять же, эффективный менеджер до мозга костей. Он, скорее всего, даже не рефлексировал на тему того, насколько этот спутник полезный, не полезный. Но Гинзбург сказал, безответственный Гинзбург сказал, что все нормально. Ну, значит, наверное, нормально. Вот, Дмитриев, пожалуйста. Очевидно, что он уже сейчас не просто с Америкой переговорщик. Он подменяет собой Министерство иностранных дел. Замена Лаврову найдена. Орешкин. Единственный элитарий, который способен на совещаниях перебивать самого Путина. Перебивает Путина? Я отдельный ролик про это делал где-то полгода назад. Про картошку, что он в Беларуси картошка закончилась, Владимир Владимирович. А Путин-то даже и не знал. Вот, пожалуйста, Орешкин, бывший министр экономического развития, уже спорит с Путиным. Он может стать следующим премьером или главой Центробанка, или вице-премьером по финансово-экономическим вопросам, или главой администрации президента, где он сейчас работает на средних должностях. А младший Патрушев, непонятно, что с ним будет. Но он уже сейчас дорос до уровня вице-премьера по сельскому хозяйству. То есть это серьезный, очень серьезный уровень. Куда выше-то? Выше вице-премьера или премьер, или глава Госдумы, или глава Совета Федерации, или глава АП. Ну, то есть там не так много должностей, чтобы его еще куда-то повышать. Может быть, он так и останется? Вроде как у него фронт работы во многом провален. Продукты дорожают, страна не накормленная нифига. Ну, это же уважаемый подрастающий паренек, поэтому какую-то карьеру ему обеспечат. Кириенко-младший, который сейчас трудится директором ВКонтакте, может быть, ну, однозначно он отвечает и за ВКонтакте, и за мессенджер Макс. Как может называться его будущая должность? Глава администрации президента? Опять же, пока непонятно, но что-то, какую-то должность ему подберут. Мантуров тоже молодой. Он уже вице-премьер по Минпромторгу. Вице-премьер. Куда выше расти? Либо премьером, либо, опять же, главой АП, главой Госдумы, спикером Совета Федерации. Борис Ковальчук, который из администрации президента контрольно-счетного управления переместился в счетную палату. Куда он дальше пойдет? Тоже претендент на кресло самого Путина. Краснов тоже молодой, относительно молодой человек, бывший генеральный прокурор. Его переместили на должность председателя Верховного суда. Вот, пожалуйста, короткий список, шорт-лист Павла Иванова, тех людей, которые точно следующие 10-15 лет будут рулить страной. Ну вот просто наверняка. Просто можно уже снимать эти биографические видосы, разбираться, кто откуда вылез и что там дальше будет. Я что хочу сказать. Чтобы стать министром, нужно пройти подготовку. По-хорошему. Условно говоря, ты там 2 года работаешь учителем в школе, 2-3 года ты работаешь заучем, 2-3 года ты работаешь директором, 2-3 года ты работаешь начальником отдела в управлении образованием, 2-3 года ты работаешь главой управления образованием в каком-нибудь там Рязанской области, 2-3 года ты работаешь заместителем министра, и вот через 15-20 лет ты готов стать министром. То есть вот карьерный путь министра. То есть ты знаешь снизу доверху, как оно все устроено. Ты реальный специалист. У нас куча менеджеров, безответственных, лживых, не только в России, во всем мире, которые эффективные манагеры, которые не были ни учителями, ни директорами, ни главами в регионах, они просто сели на стул, у них главная работа – это распределять финансовые потоки, писать красивые отчеты, делать карьеру, красиво представлять это все перед начальством. Мы много раз с вами обсуждали. Вот посмотрите программы на федеральном ТВ, программа «Время» какая-нибудь. У министра в году есть 1, 2, 3 случая, когда он может показать перед Путиным результаты своей работы. Ты не можешь перед Путиным рассказывать: наши все медсестры умеют делать уколы, наши все врачи стали точнее на 15% ставить диагноз, наши больницы все обеспечены туалетами, чистой водой, питьевой режим. Ну, об этом просто стыдно говорить. Что можно рассказать Путину? Мы внедряем искусственный интеллект. Это интересно. Это что-то. О, это что-то. Давайте поговорим об этом. Мы ускоряем какие-нибудь программы подготовки. Мы научились привлекать мигрантов из Индии, делать их учителями. Вот что-нибудь эдакое. Вот это Путину будет интересно. Вот это да. Поэтому хрен с ним, с дырявыми крышами в школах, хрен с ними в червяках в каше в больницах, то, что учителя по-русски плохо говорят. Путина это не волнует. А значит, и министра это не волнует. А значит, всю систему это не волнует сверху донизу. Вот как это устроено. Они же отвечают не перед народом, а только перед начальством. Начальство – это вот Путин, правительство, вот это вот, вот, вот. По принципу Путин – это наше все, Путин – это наш козырь, есть Путин, есть Россия. Вот по этому принципу это же не только на словах. Они так работают, они так и живут. Смена лиц.
Вы слушали передачу «Время, события, люди».
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачное с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 11-13 градусов мороза. В пятницу 16 января пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 10-12 градусов мороза.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Глава 18. Немецкие солдаты и офицеры разных родов оружия в течение всего вечера растекались по всем районам города. Только Большой Шанхай и Малые Шанхайчики, да отдаленный район Голубятники и деревянная улица, на которой жила Валя Борц, оставались еще не занятыми. Казалось, весь город, на улицах которого не видно было местных жителей, заполнился мундирами грязно-серого цвета, такими же пилотками и фуражками с серебряным германским орлом. Серые мундиры растекались по дворам и огородам. Их можно было видеть в дверях домов, сараев, амбаров, кладовых. Улица, на которой жили Осьмухины и Земнуховы, одной из первых была занята въехавшей на грузовиках пехотой. Улица эта была достаточно широка для того, чтобы на ней расположить грузовики, но из боязни привлечь внимание советской авиации солдаты по приказу своих начальников повсеместно ломали низенькие заборчики палисадников, чтобы машины свободно могли пройти во двор под прикрытие домов и домашних пристроек. Высокий длинный грузовик, с которого уже поспрыгивали солдаты, пятясь задом и ревя мотором, наехал на палисадник дома Осьмухиных своими громадными двойными колесами на литых шинах. Забор затрещал. Сминая цветы и клумбы перед домом, наполняя воздух бензинной гарью и рыча, грузовик задом въехал во двор Осьмухиных и остановился у стены. Молодцеватый ефрейтор, весь черный, с черными торчащими вперед жесткими усиками, черными жесткими волосами, обкладывавшими как войлоком его виски и затылок под сдвинутый на лоб пилоткой, ногой распахнув дверь в сени и из сеней в переднюю, ввалился в квартиру Осьмухиных в сопровождении группы солдат. Елизавета Алексеевна и Люся с неестественно выпрямленным корпусом, похожие друг на друга, сидели у кровати Володи. Волнуясь и стараясь не показать своего волнения родным, Володя лежал, покрытый до подбородка простыней, и сумрачно глядел перед собой узкими коричневыми глазами. Но когда раздался этот грохот в сенях, и потные, грязные лица ефрейтора и солдат показались в передней, дверь в которую была открыта, Елизавета Алексеевна резко встала и, быстрая, прямая, с лицом, которое приняло свойственное ей решительное выражение, вышла к немцам.
«Ошен хорошо», — сказал ефрейтор
и весело засмеялся, с нахальной откровенностью, но дружелюбно глядя в лицо Елизаветы Алексеевны. «Здесь будут стоять наши солдаты. Только 2-3 ночки. Nur zwei oder drei Nächte. Очень хорошо!» Солдаты стояли за его спиной и молча, без улыбки, смотрели на Елизавету Алексеевну. Она отворила дверь в комнату, где обычно она жила с Люсей. Она еще до прихода немцев решила, если немцы станут на постой, перебраться в комнату к Володе, чтобы всем быть вместе. Но ефрейтор не прошел в эту комнату, даже не заглянул в нее. Он в растворенную дверь смотрел на Люсю, прямо и неподвижно сидевшую у постели Володи. «О!» — воскликнул ефрейтор, весело улыбнувшись Люсе и козырнув. «Ваш брат?» — он бесцеремонно ткнул черным пальцем в сторону Володи. «Он ранен?» «Нет», — вспыхнув, сказала Люся. «Он болен». «Она говорит по-немецки». Ефрейтор, смеясь, обернулся к солдатам, которые по-прежнему без улыбки стояли в передней. «Вы хотите скрыть, что ваш брат — красный солдат или партизан, и что он ранен? Но мы всегда можем это проверить», — с улыбкой говорил ефрейтор, заигрывая с Люсей своими блестящими черными глазами. «Нет-нет, он учащийся. Ему всего 17 лет. Он лежит после операции», — с волнением отвечала Люся. «Не бойтесь, мы не тронем вашего брата», — сказал ефрейтор, улыбнувшись Люсе, и снова козырнув ей, заглянул в комнату, которую указала ему Елизавета Алексеевна. «Хошень, хорошо. А эта дверь куда?» — спросил он Елизавету Алексеевну и, не дождавшись ответа, отворил дверь в кухню. «Прекрасно! Сейчас же затопить! У вас есть куры? Яйки, яйки!» И он дружелюбно, с глупой откровенностью, засмеялся. Было даже удивительно, что он сказал то самое, что в течение всех месяцев войны было содержанием анекдотов о немцах, что можно было услышать от очевидцев, прочесть в газетных корреспонденциях и в подписях под карикатурами. Но он сказал именно это. «Фридрих, займитесь нашим столом!» И он в сопровождении солдат вошел в комнату, указанную ему Елизаветой Алексеевной, и весь дом наполнился смехом и говором. «Мама, ты поняла? Они просят яиц и просят затопить печь», — шепотом сказала Люся. Елизавета Алексеевна продолжала молча стоять в передней. «Ты поняла, мама? Может быть, мне принести дров?» «Я все поняла», — сказала мать, не меняя позы, как-то уж чересчур спокойно. Немолодой солдат, сильно выдававшийся вперед нижней челюстью, с шрамом, спускавшимся из-под пилотки на бровь, вышел из комнаты. «Это ты будешь, Фридрих?» — спокойно спросила Елизавета Алексеевна.
«Фридрих? Это я, Фридрих», — мрачно сказал солдат. «Пойдем. Поможешь мне принести дрова. А яиц я вам сама дам».
«Что?» — спросил он, не понимая. Но она сделала ему знак рукой и вышла в сени. Солдат последовал за нею.
«Да», — сказал Володя, не глядя на Люсю. «Закрой дверь».
Люся притворила дверь, думая, что Володя хочет что-то сказать ей. Но когда она вернулась к кровати, он лежал с закрытыми глазами и молчал. И в это время в дверях, без стука, появился ефрейтор, голый по пояс, очень волосатый, черный, держа в руке мыльницу с полотенцем через плечо.
«Где у вас умывальник?» — спросил он. «У нас нет умывальника. Мы поливаем друг другу из кружки во дворе», — сказала Люся. «Какая дикость!» Ефрейтор весело глядел на Люсю, расставив ноги в порыжелых ботинках на толстой подметке. «Как ваше имя?»
«Людмила».
«Как?»
«Людмила».
«Не понимаю. Людмила». «О, Луиза!» — удовлетворенно воскликнул ефрейтор. «Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки?» — брезгливо сказал он. «Хошен плохо!»
Люся молчала.
«А зимой?» — воскликнул ефрейтор. «О, какая дикость! Так полейте мне, по крайней мере!»
Люся поднялась и шагнула к двери. Но он продолжал стоять в дверях, расставив ноги, черно-волосатый, и, улыбаясь откровенно и прямо, смотрел на Люсю. Она остановилась перед ним, потупив голову, и покраснела.
«Ха-ха!»
Ефрейтор еще постоял немного и уступил ей дорогу. Они вышли на крыльцо. Володя, понимавший их разговор, лежал, закрыв глаза, чувствуя всем телом сильные толчки сердца. Если бы он не был болен, он мог бы сам палить немцу вместо Люси. Ему было стыдно от сознания униженности того положения, в котором очутились он и вся его семья, и в котором им предстояло жить теперь. И он лежал с бьющимся сердцем, закрыв глаза, чтобы не выдать своего состояния. Он слышал, как немецкие солдаты в тяжелых кованых гвоздями ботинках ходили через переднюю во двор и обратно. Мать что-то сказала на крыльце своим резким голосом, прошла на кухню, шаркая туфлями, и снова вышла на крыльцо. Люся бесшумно вошла в комнату и притворила за собой дверь. Мать заменила ее.
— Володя, ужас какой! — быстро заговорила Люся шепотом. — Заборы кругом переломали, цветники все затоптали, и все дворы забиты солдатами. В шеи трясут из рубах. А прямо перед нашим крыльцом, в чем мать родила, обливается холодной водой из ведра. Меня чуть не стошнило.
Володя лежал, не открывая глаз, и молчал. Во дворе закричала курица.
«Фридрих наших кур режет!» С неожиданной издевкой в голосе сказала Люся.
Ефрейтор, фыркая и издавая ртом прерывистые разнообразные звуки, должно быть, он утирался на ходу полотенцем, прошел через переднюю в комнату, и некоторое время там слышен был его громкий, жизнерадостный голос очень здорового человека. Елизавета Алексеевна что-то отвечала ему. Через некоторое время она вернулась в комнату Володи со свернутой постелью и положила ее в угол. В кухне что-то пекли, жарили. Даже через закрытую дверь наносило запахи жаренья. Квартира превратилась в проходной двор. Все время кто-нибудь приходил, уходил. Из кухни, и со двора, из комнаты, где расположился ефрейтор с солдатами, доносился немецкий говор, смех. Люся, имевшая способность к языкам, по окончании школы весь год войны специально занималась немецким, французским и английским. Она мечтала поступить в Институт иностранных языков в Москве, чтобы иметь возможность когда-нибудь потом пойти на дипломатическую работу. Люся невольно слушала и понимала многое из этих солдатских разговоров, сдобренных грубым словом или шуткой.
«О, дружище Адам! Здорово, Адам! Что это у тебя?»
свиное сало по-украински. Я хочу войти с вами в долю. Великолепно. У тебя есть коньяк? Нет? Будем пить Хольцдер Тойфель, русскую водку. Говорят, на том конце улицы у какого-то старика есть мед. Я пошлю Ганскина. Надо пользоваться случаем. Черт знает, долго ли мы здесь пробудем, и что нас ждет впереди? А что нас ждет впереди? Нас ждут Дон и Кубань. А может быть, Волга, уверяю тебя, там будет не хуже. Здесь мы, по крайней мере, живы. А ну их! Эти проклятые угольные районы, ветер, пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по-волчьи. А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты думаешь, что ты приносишь им счастье? Ха! Кто-то вошел в переднюю и сказал сиплым бабьим голосом. «Халь Гитлер!» Тфу, черт! Это Петер Фенбонг. «Халь Гитлер!» «Ах! Фердамт, Нохмаль! Мы тебя еще не видели в черном!» «Фердамт, Нохмаль, будь проклят!» «А ну, покажись!» «Смотрите, ребятишки, Петер Фенбонг! Подумать только, мы не виделись с самой границы!» «Можно подумать, вы правда обо мне соскучились?» С усмешкой отвечал этот бабий голос. «Петер Фенбонг, откуда тебя принесло?» «Лучше скажи, куда? Мы получили назначение в эту дыру». «А что это за значок у тебя на груди?» «Я теперь уже ротенфюрер». «Хо-хо! Недаром ты растолстел. Должно быть, в частях СС лучше кормят». «Но он, должно быть, по-прежнему спит в одежде и не моется. Я это чувствую по запаху». «Никогда не шути так, чтобы потом раскаиваться», — просипел бабий голос. «Прости, дорогой Петер, но ведь мы старые друзья, не правда ли? Что останется солдату, если нельзя и пошутить? Как ты забрел к нам?» «Я ищу квартиру». «Ты ищешь квартиру? Вам всегда достаются лучшие дома. Мы заняли больницу, это громадное здание. Но мне нужна квартира». «Нас здесь семеро. Я вижу. Види херинги». «Види херинги, как сельди». «Да, теперь ты пошел в гору. Но все же не забывай старых товарищей. Заходи, пока мы здесь». Человек с бабьим голосом что-то пискнул в ответ. Все засмеялись. Тяжело ступая коваными ботинками, он вышел. «Странный человек этот, Петер Фенбонг. Странный? Он делает себе карьеру, и он прав. Но ты видел его когда-нибудь не то что голым, а хотя бы в нижней рубашке? Он никогда не моется. Я подозреваю, что у него болячки на теле, которые он стыдится показать. Фридрих, скоро там у тебя?» «Мне нужен лавровый лист», — мрачно сказал Фридрих. «Ты думаешь, что дело идет к концу и хочешь заранее сплести себе венок победителя?» «Конца не будет, потому что мы воюем с целым светом», — мрачно сказал Фридрих. Елизавета Алексеевна сидела у окна, облокотившись одной рукой о подоконник, задумавшись. Из окна ей виден был большой пустырь, облитый вечерним солнцем. На дальнем краю пустыря, наискось от их домика, стояли отдельно два белых каменных здания. Одно побольше — школа имени Ворошилова, другое поменьше — детская больница. И школа, и больница были эвакуированы, и здания стояли пустые. «Люся! Посмотри, что это!» — сказала вдруг Елизавета Алексеевна и припала виском к стеклу. Люся подбежала к окну. По пыльной дороге, пролегавшей слева через пустырь, мимо двух этих зданий, по этой дороге тянулась вереница людей. Вначале Люся даже не поняла, кто они такие. Мужчины и женщины в темных халатах с непокрытыми головами брели по дороге, иные едва ковыляли на костылях, иные сами, едва передвигая ноги, несли на носилках не то больных, не то раненых. Женщины в белых косынках и халатах и просто горожане и горожанки в обычных своих одеждах шли с тяжелыми узлами за плечами. Эта вереница людей тянулась по дороге из той части города, что не была видна из окна. Люди грудились возле главного входа в детскую больницу, где у больших парадных дверей возились две женщины в белых халатах, пытаясь открыть дверь. «Это больные из городской больницы. Их просто выгнали», — сказала Люся. «Ты слышал? Ты понял?» — спросила она, обернувшись к брату. «Да-да, я слышал. Я сразу подумал. А как же больные? Ведь я там лежал. Там ведь раненые были», — с волнением говорил Володя. Некоторое время Люся и Елизавета Алексеевна наблюдали за переселением больных и шепотом делились с Володей своими наблюдениями, пока их не отвлек шумный говор немецких солдат. В комнате ефрейтора набралось, судя по голосам, человек 10-12. Впрочем, одни уходили, и приходили другие. Часов с 7 вечера они начали есть, и вот уже совсем стемнело, они все ели и ели, и все еще что-то жарилось на кухне. В передней взад-вперед топали солдатские ботинки. Из комнаты ефрейтора доносилось цоканье кружек, тосты, хохот. Разговор то оживлялся, то смолкал, когда приносили новое блюдо. Голоса становились все пьянее и все развязней. В комнате, где сидели хозяева, было душно. Наносило жаром и чадом из кухни, а хозяева по-прежнему не решались растворить окна. И было темно. По молчаливому соглашению они не зажигали лампы. Спускалась темная июльская ночь. Они все сидели, не стеля постелей, не решаясь лечь спать. За окном на пустыре уже ничего нельзя было различить. Только темный гребень длинного холма справа от пустыря с выступающими на нем зданиями районного исполкома и бешеного барина вырисовывался на более светлом фоне неба. В комнате у ефрейтора запели песню. Пели ее, как поют не просто пьяные люди, а как поют пьяные немцы, совершенно одинаковыми низкими голосами, со страшным напряжением. Они даже сипели и хрипели. Так им хотелось петь одновременно и низко, и громко. Потом они опять чокали, сипели и снова ели. И на некоторое время, пока они ели, все стихало. Вдруг тяжелые ботинки протопали в передней до самой двери в комнату хозяев и здесь остановились. Тот, кто подошел, прислушивался за дверью. Раздался сильный стук в дверь пальцем. Елизавета Алексеевна сделала знак не открывать, будто они уже легли. Стук повторился. Через несколько секунд в дверь сильно стукнули кулаком. Она отворилась, и черная голова высунулась в дверь. — Кто есть? — по-русски спросил ефрейтор. — Хозяйка! Елизавета Алексеевна, прямо встав со стула, подошла к двери. — Что вам нужно? — тихо спросила она. — Я и мои солдаты просим вас немножко покушать с нами. — Ты и Луиза? — Немножко, — пояснил он. — И мальчик? Ему вы тоже можете принести.
Немножко. Мы уже ели. Мы не хотим есть, сказала Елизавета Алексеевна. Где Луиза? Не поняв ее, спросил ефрейтор, сопя и отрыгивая пищу, от него так и разило водкой. Луиза, я вижу вас, сказал он, широко улыбнувшись. Я и мои солдаты просим вас поесть с нами и выпить, если вы не возражаете. Моему брату нехорошо. Я не могу оставить его, сказала Люся. Может быть, вам нужно убрать со стола? Пойдемте, я помогу вам, пойдемте. И Елизавета Алексеевна, смело взяв ефрейтора за рукав, вместе с ним вышла в переднюю, притворив за собой дверь. Желто-синий чад, от которого слезились глаза, наполнял все пространство кухни, передней и комнаты, где происходило пиршество. И в этом чаду точно растворился мерцающий желтый свет круглых жестяных плошек, залитых не то стеарином, не то другим, похожим на стеарин, белым веществом. Плошки горели и на столе, и на подоконнике в кухне, и на навесе вешалки в передней, и на столе в комнате, наполненной немецкими солдатами, куда вошла Елизавета Алексеевна вместе с ефрейтором. Немцы обсели стол, придвинутый к кровати. Они, плотно сдвинувшись, сидели на кровати, на стульях, на табуретах, а мрачный Фридрих со своим шрамом сидел на чурбане, на котором обычно кололи дрова. На столе стояло несколько бутылок с водкой, и много пустых было и на столе, и под столом, и на подоконниках. Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, огрызками зелени, корками хлеба. Немцы сидели без мундиров, в нижних несвежих рубахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, с сальными от пальцев до локтей руками. «Фридрих!» — взревел ефрейтор. «Ты что сидишь? Разве ты не знаешь, как надо ухаживать за матерями хорошеньких девушек?» Он засмеялся еще более откровенно и весело, чем он делал это в трезвом виде. И все вокруг тоже засмеялись. Елизавета Алексеевна, чувствуя, что это смеются над ней, и подозревая гораздо более худшее, чем на самом деле, сказал ефрейтор, молча сметала со стола объедки в грязную пустую миску, бледная, молчаливая и страшная. «Где ваша дочь Луиза? Выпейте с нами», — говорил молодой красный пьяный солдат, неверными руками беря со стола бутылку и ища глазами чистую кружку. Не найдя ее, он налил в свою. «Пригласите ее сюда! Ее просят немецкие солдаты. Говорят, она понимает по-немецки. Пусть она научит нас петь русские песни». Он взмахнул рукой, в которой была бутылка с водкой, и, сильно напыжившись и выпучив глаза, запел ужасным низким голосом. «Вольга, Вольга, Муттер, Вольга, 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 Русланц, Флюс!» «Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река». Он встал и пел, дирижируя этой бутылкой так, что из нее выплескивалась на солдат, на стол и на кровать. Черный ефрейтор захохотал и тоже запел, и все подхватили ужасными низкими голосами. «Да, мы выходим на Волгу!» — кричал очень толстый немец с мокрыми бровками, стараясь перекричать голоса поющих. «Волга — немецкая река! Deutschlands Fluss! Так надо петь!» — кричал он. И, утверждая свои слова и самого себя, воткнул в стол вилку, так что зубы ее погнулись. Они были настолько увлечены пением, что Елизавета Алексеевна, незамеченная никем, вынесла миску с объедками на кухню. Она хотела сполоснуть миску, но не обнаружила на плите чайника с кипятком. «Да они же не пьют чаю», —
— подумала она. Фридрих, возившийся у плиты с тряпкой в руке, снял с плиты сковороду с плавающими в жире кусками баранины и вышел. «Барана, должно быть, у Слоновых зарезали», — подумала Елизавета Алексеевна, прислушиваясь к нестройным одинаковым пьяным голосам на немецком языке, исполнявшим старинную волжскую песню. Но это, как и все, что происходило вокруг, было уже безразлично ей, потому что та мера человеческих чувств и поступков, которая была свойственна ей и ее детям в обычной жизни, была уже неприменима к той жизни, в которую она и ее дети вступили. Не только внешне, а и внутренне они уже жили в мире, который настолько не походил на привычный мир отношений людей, что казался выдуманным. Казалось, надо было просто открыть глаза, и этот мир исчезнет. Елизавета Алексеевна бесшумно вошла в комнату Володи и Люси. Они разговаривали шепотом и смолкли при ее появлении. «Может быть, лучше постелиться и лечь тебе? Может быть, лучше, если ты будешь спать?» — сказала Елизавета Алексеевна. «Я боюсь ложиться», — тихо отвечала Люся. «Если он только еще раз попробует, собака!» Вдруг сказал Володя, приподнявшись на кровать, весь в белом. «Если он только попробует, я убью его! Да-да, убью! Будь что будет!» Повторил он, белый, худой, упираясь руками в постель и блестя в полутьме глазами. И в это время снова раздался стук в дверь, и дверь медленно отворилась. Держа в одной руке плошку, отбрасывающую колеблющийся свет на черное, полное лицо его, ефрейтор в нижней рубашке, заправленной в брюки, показался в дверях. Некоторое время он, вытянув шею, вглядывался в сидевшего на постели Володю и в Люсю на табуретке в ногах у брата. — Луиза, — торжественно сказал ефрейтор, — вы не должны гнушаться солдат, которые каждый день и час могут погибнуть. Мы ничего не сделаем вам плохого. Немецкие солдаты — это благородные люди. Это рыцари, я бы сказал. Мы просим вас разделить нашу компанию только и всего. — Убирайся вон, — сказал Володя, — с ненавистью глядя на него. «О, ты бравый парень, к сожалению, сраженный болезнью», — дружелюбно сказал ефрейтор. В полутьме он не мог рассмотреть лица Володи и не понял того, что тот сказал. Неизвестно, что могло бы произойти в это мгновение, но Елизавета Алексеевна быстро подошла к сыну, обняла его, прижала лицо его к своей груди и властно уложила сына в постель. — Молчи, молчи! — прошептала она ему на ухо сухими горячими губами. — Солдаты армии фюрера ждут вашего ответа, Луиза! — торжественно говорил пьяный ефрейтор в нижней рубашке с черноволосой грудью, покачиваясь в дверях с плошкой в руке. Люся сидела бледная, не зная, что ему ответить. — Хорошо, очень хорошо. — Гуд! — резким голосом сказала Елизавета Алексеевна, быстро подойдя к ефрейтору и кивая головой. — Она сейчас придет, понимаешь? — Ферштейге! Переоденется и придет. И она показала руками, будто переодевается. — Мама! — сказала Люся дрожащим голосом. — Молчи уж, если Бог ума не дал, — говорила Елизавета Алексеевна, кивая головой и выпроваживая ефрейтора. Ефрейтор вышел. В комнате через переднюю послышались восклицания, хохот, звяканье кружек, и немцы с новым подъемом запели одинаковыми низкими голосами «Вольга, Вольга, Муттер, Вольга». Елизавета Алексеевна быстро подошла к гардеробу и повернула ключ в дверце. «Полезай, я тебя закрою, слышишь?» — сказала она шепотом. «А как же? Мы скажем, ты вышла во двор!» Люся юркнула в гардероб, мать заперла за ней дверцу на ключ и положила ключ на гардероб. Немцы яростно пели. Стояла уже глубокая ночь, за окном нельзя было уже различить ни зданий школы и детской больницы, ни длинного холма со зданиями районного исполкома и бешеного барина. Только под дверью из передней пробивалась в комнату узкая полоска света. «Боже мой! Да неужели же все это правда?» — подумала Елизавета Алексеевна. Немцы кончили петь, и между ними возник шутливый пьяный спор. Все, смеясь, нападали на ефрейтора, а он отбивался сиплым веселым голосом удалого, никогда не унывающего солдата. И вот он снова появился в дверях с плошкой в руке. — Луиза! Она вышла во двор! Во двор! — Елизавета Алексеевна указала ему рукой. Ефрейтор, пошатнувшись, вышел в сени, неся перед собой плошку и стуча ботинками. Слышно было, как он с грохотом спустился с крыльца. Солдаты, смеясь, еще поговорили немного. Потом они тоже повалили во двор, топоча ботинками в передней и по крыльцу. Стало тихо. В комнате через переднюю кто-то, должно быть Фридрих, бренчал посудой, и слышно было, как солдаты мочатся во дворе у самого крыльца. Некоторые из них вскоре вернулись с шумным, пьяным говором. Ефрейтора все не было. Наконец шаги его послышались на крыльце и в сенях. Дверь в комнату распахнулась, и ефрейтор уже без плошки появился на фоне призрачного света и чада из растворенной двери кухни. — Луиза! — шепотом позвал он. Елизавета Алексеевна, как тень, возникла перед ним. — Как? Ты ее не нашел? Она не приходила, ее нет, — говорила она, делая отрицательное движение головой и рукой. Ефрейтор невидящими глазами обвел комнату. О, вдруг пьяно и обиженно промычал он, остановив мутные черные глаза свои на Елизавете Алексеевне. В то же мгновение он положил ей на лицо громадную сальную пятерню, стиснул пальцы, едва не выдавив Елизавете Алексеевне глаз, оттолкнул ее от себя и, качнувшись, вышел из комнаты. Елизавета Алексеевна быстро повернула ключ в двери. Немцы еще повозились и побубнили пьяными голосами. Потом они заснули, не потушив света. Елизавета Алексеевна молча сидела против Володи, который по-прежнему не спал. Они испытывали невыносимую душевную усталость, но спать не хотелось. Елизавета Алексеевна выждала немного и выпустила Люсю. «Я чуть не задохнулась! У меня вся спина мокрая, и даже волосы, — говорила Люся возбужденным шепотом. Это приключение как-то взбодрило ее. Я тихонько окно открою. Я задыхаюсь. Она бесшумно отворила ближнее к койке окно и высунулась на пустырь. Ночь была душная, но после духоты комнаты и всего, что творилось в доме, такой свежестью пахнуло с пустыря, в городе было так тихо, что, казалось, и нет вокруг никакого города, только их домик со спящими немцами один стоит среди темного пустыря. И вдруг
яркая вспышка где-то там, наверху, по ту сторону переезда, у парка, на мгновение осветила небо и весь пустырь, и холм, и здание школы и больницы. Через мгновение вторая вспышка, еще более сильная. И снова все выступило из тьмы, даже в комнате на мгновение стало светло. И вслед за этим не то что взрывы, а какие-то беззвучные сотрясения воздуха, как бы вызванные отдаленными взрывами, один за другим пронеслись над пустырем и снова потемнело.
— Что это? Что это? — испуганно спрашивала Елизавета Алексеевна.
И Володя приподнялся на постели. Со странным замиранием сердца Люся всматривалась в темноту, в ту сторону, откуда просияли эти вспышки. Отсвет невидного отсюда пламени, то слабее, то усиливаясь, колебался где-то там, на возвышенности, то вырываясь из темноты, то вновь отпуская крыши зданий райисполкома и бешеного барина. И вдруг в том месте, где находился источник этого странного света, взвелось в вышину языкастое пламя, и все небо над ним окрасилось багровым цветом, и осветились весь город и пустырь, и в комнате стало так светло, что видны стали и лица, и предметы.
«Пожар!»
— обернувшись в комнату, сказала Люся с непонятным торжеством и вновь устремила взор свой на это высокое языкастое пламя.
«Закрой окно!» — испуганно сказала Елизавета Алексеевна.
«Все равно никто не видит», — говорила Люся, ежась, как от холода. Она не знала, что это за пожар и как он возник, но было что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном, победном пламени. И Люся, сама освещенная, не отрываясь, смотрела на него. Зарево распространилось не только над центром города, но далеко вокруг. Не только здания школы и детской больницы были видны как днем. Можно было видеть даже расположенные за пустырем дальние районы города, примыкавшие к шахте номер 1 БИС. И это багровое небо, и отсветы пожара на крышах зданий и на холмах создавали картину призрачную и фантастическую, и в то же время величественную. Чувствовалось, что весь город проснулся. Там, в центре, слышалось неумолчное движение людей, доносились отдельные голоса, вскрики, где-то рычали грузовики. На улице, где стоял домик Осьмухина, и в их дворе проснулись, закопошились немцы. Собаки, их еще не всех успели перестрелять, позабыв дневные страхи, лаяли на пожар. Только пьяные немцы в комнате через переднюю ничего не слышали и спали. Пожар бушевал около 2 часов, потом стал затихать. Дальние районы города, холмы, снова стали окутываться тьмою. Только отдельные последние вспышки пламени иногда вновь проявляли то округлость холма, то группу крыш, то темный конус Терекона. Но небо над парком долго еще хранило то убывающий, то вновь усиливающийся багровый свет, и долго видны были здания районного исполкома и бешеного барина на холме. Потом они тоже стали меркнуть, и пустырь перед окном все гуще заполнялся тьмою. А Люся все сидела у окна, возбужденно глядя в сторону пожара. Елизавета Алексеевна и Володя тоже не спали. Вдруг Люсе показалось, будто кошка мелькнула по пустырю слева от окна. Что-то зашуршало по фундаменту. Кто-то крался к окну. Люся инстинктивно отпрянула и хотела уже захлопнуть окно. Но ее остановил чей-то шепот. Ее звали по имени. «Люся! Люся!» Она замерла. «Не бойся.
Это я, Тюленин. И голова Сережки без кепки, с жесткими курчавыми волосами, возникла вровень с подоконником. «У вас немцы стоят?» «Стоят!» — прошептала Люся, испуганно и радостно глядя в смеющиеся и отчаянные глаза Сережки. «А у вас?» «У нас пока нет». «Кто это?» — похолодев от ужаса, спрашивала Елизавета Алексеевна. Дальний отсвет пожара осветил лицо Сережки. Елизавета Алексеевна и Володя узнали его. «Володя, где?» — спрашивал Сережка, навалившись животом на подоконник. «Я здесь. А еще кто остался?» «Толя Орлов. Я больше не знаю. Я никуда не выходил. У меня аппендицит. Витька Лукьянченко здесь. И Любка Шевцова», — сказал Сережка. «И Степку Сафонова я видел из школы Горького». «Как ты забрел к нам? Ночью?» — спрашивал Володя. «Я пожар смотрел из парка. Потом стал шанхайчиками пробираться до дому. Да увидел из балки, что у вас окно открыто». «Что это горело?» «Трест». «Ну, там ихний штаб устроился. В одних подштанниках выскакивали», — тихо засмеялся Сережка. «Ты думаешь, поджег?» — спросил Володя. Сережка помолчал. Глаза его поблескивали в темноте, как у кошки. «Да уж не само загорелось», — сказал он и снова тихо засмеялся. «Как жить думаешь?» — вдруг спросил он Володю. «А ты?» «Будто не знаешь». «Вот и я так», — облегченно сказал Володя. «Я так тебе рад. Ты знаешь, я так рад». «Я тоже», — нехотя сказал Сережка. Он терпеть не мог сердечных излияний. «Немцы у вас злые? Пьянствовали всю ночь. Всех кур пожрали. Несколько раз комнату ломились», — сказал Володя небрежно и в то же время словно гордясь перед Сережкой тем, что он уже испытал на себе, каковы немцы. Он только не сказал, что ефрейтор приставал к сестре. «Значит, еще ничего», — спокойно сказал Сережка. «А в больнице остановились эсэсовцы. Там раненых оставалось человек 40. Вывезли всех в верхнюю дуванную рощу и из автоматов. А врач Федор Федорович, как они их стали брать, не выдержал и вступился. Так они его прямо в коридоре застрелили». «Ах, черт! Ай-яй-яй, какой хороший человек был!» — сморщившись, сказал Володя. «Я ведь там лежал». «Человек каких мало!» — сказал Сережка. «И что ж это будет, Господи!» — с тихим стоном сказала Елизавета Алексеевна. «Я побегу, пока не рассвело», — сказал Сережка. «Будем связь держать». Он взглянул на Люсю, сделал витиеватое движение рукой и лихо сказал: «Auf Wiedersehen!» Он знал, что она мечтает о курсах иностранных языков. Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во тьму, и сразу его не стало ни видно, ни слышно. Он точно испарился.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!